Всем привет! Это «Обсудим» на Breakfast Show. Ставьте лайк сразу, как только вы увидели эту трансляцию, чтобы как можно больше людей и узнали, что же происходит, потому что вот только что буквально Дональд Трамп прям ждал до начала нашей программы, вот закончил только что заседание Совета мира, и вот буквально в британских судах ждут вообще начала нашей программы, потому что арест Эндрю Маунтбеттена Виндзора, бывшего принца Эндрю, вот только что еще больше информации все приходит и приходит, и обсудим мы все это со Станиславом Кучером, с журналистом Станиславом Кучером, который присоединяется к «Обсудим». Станислав, привет.
Привет, Александра. Здесь нужно было добавить, что журналистом Станиславом Кучером, наследным принципом, или там, допустим, неким давним экспертом по британской монархии, одним из ведущих британских журналистов, специализирующихся на светской хронике, освещении жизни королевского дома. Так что, да, обсудим. Но если серьезно, то, кстати, вот, кстати, сразу же сходу, я, конечно, сейчас вспоминаю, как я освещал визит Елизаветы II в Россию, в частности, в Санкт-Петербург. Ну, она в Москве была, я был и в Москве, и в Санкт-Петербурге, освещал ее визит, даже имел честь быть ей представленным очень коротко. С этим визитом связаны два замечательных эпизода. Один визит – это Борис Ельцин, который стоит на одной из площадей Петербурга. Королева еще не в Питере, она туда приплывет на королевской яхте. И вот стоит Борис Ельцин, к нему подходят буквально 3-4 журналиста, я в том числе. При этом в радиусе метров 100 вокруг него ни одного человека вообще. И вот мы такие подходим, и я иду к нему, и корреспондент, по-моему, Интерфакса, шепчет мне на ухо, говорит: «Посмотри, какая прекрасная цель, Борис Николаевич. Вид открывается великолепный, со всех окрестных зданий идеальный подарок для снайпера, мне знакомый киллер рассказывал». И вот мы подходим к Борису Николаевичу Ельцину и ощущаем себя в центре всего этого. Я смотрю, и у меня хорошее зрение, особенно тогда было, естественно, и я действительно вижу на крыше одного из ближайших домов, ну, как минимум, двоих сотрудников, соответственно, ФСО, которые при этом, ну вот просто в положении держат руку на крючке на всякий случай, если вдруг что-то. Ну а что касается британской королевы, то, наверное, вот именно тогда, именно во время этого визита и общения с пиарщиками из окружения Елизаветы II, а такие тоже были, конечно же, у королевы были, есть свои пиарщики, но сейчас уже у короля, у ее сына. Так вот, и мы много разговаривали и спорили с ними о судьбе королевской семьи в Великобритании, о популярности или о падении популярности монархии. Так вот, тогда как раз противников монархии в Британии было намного больше, чем сейчас. То есть именно тогда, в 90-е годы, британская идея сохранения монархии подвергалась наибольшему испытанию. Потому что все больше и больше людей говорили: хватит, зачем нам монархия, мы тратим напрасно деньги налогоплательщиков. Потом эти разговоры утихли. И сейчас, на самом деле, монархия для Великобритании – это, я даже не знаю, с чем можно сравнить. Это намного важнее, чем балалайка, матрешка, икра, Пушкин и Путин для России. Потому что вот действительно нет монархии, нет Великобритании. Понятно, что нет Путина, есть Россия. Другая, но есть. А вот нет монархии, и Великобритания теряет свой шарм. Поэтому монархия Великобритании, я уверен, останется еще достаточно долго, конечно, символическим институтом. Но вот то, что происходит сейчас, это действительно феноменальная история. Давай ты сейчас расскажешь несколько подробностей, собственно, фактов, а я дальше их прокомментирую.
Ну, действительно, абсолютно такая шокирующая история, ну, или, может быть, не шокирующая, наоборот, но уж я точно не ожидала, что принца, ну, или хотя бы хоть и бывшего принца Эндрю, а теперь просто Эндрю Маунтбеттена Виндзора, мы увидим когда-нибудь в наручниках, как его сажают в машину. Ну, хотя бы такие вот кадры очень отдаленные, но все равно. Вот бывший принц Эндрю задержан. Он был до этого еще лишен титулов Карлом III, собственно, собственно говоря, своим братом. В американских документах, в опубликованных документах по делу Эпштейна фигурирует имя принца Эндрю, который, возможно, занимался инсайдерским трейдингом, возможно, передавал Джеффри Эпштейну какую-то секретную информацию. И сейчас королевская семья всячески демонстрирует такую формулу: закон должен восторжествовать. Полная есть текст письма короля Карла, его публикует BBC. Он говорит: я с глубокой озабоченностью узнал о новостях, касающихся Эндрю Манбеттен-Виндзора, и подозрений в злоупотреблении служебным положением. Теперь последует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос будет расследован соответствующим образом компетентными органами. В этом, как я уже говорил ранее, они могут рассчитывать на нашу полную искреннюю поддержку и сотрудничество. Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны давать дальнейшие комментарии по этому вопросу. Но я и моя семья продолжим исполнять свой долг и служить всем вам. Арест, ну или задержание на данный момент, до 24 часов он может быть задержан, арест бывшего принца Эндрю. Вот это все в продолжении скандала с Эпштейном. Вот, видимо, раз ты считаешь, что монархия здесь не пострадает, но если все-таки сравнивать реакцию Великобритании и США, то здесь, кажется, именно Великобритания как-то больше и резче отвечает на файлы Эпштейна.
Смотри, здесь все совершенно естественно. Речь идет не столько о спасении монархии, я повторяю, уверен, что спасать ее не нужно в данном случае, сколько о перенастройке источника легитимности монархии. То есть монархия демонстративно пытается показать своим гражданам, что она не над законом, а она встроена в закон, иначе в 21 веке она просто обречена. Представители королевского дома, ну и в том числе те самые пиарщики, потому что работают пиарщики, политтехнологи, которые думают о том, как сохранить монархию, они прекрасно понимают, какие вызовы, какие угрозы есть. Монархия – это британский бренд такой, да? И вот парадокс заключается в том, что, чтобы остаться сакральной, монархия сейчас демонстрирует профанное, грубо говоря, да? То есть она демонстрирует близость к народу. То есть, что произошло? Если сакральность монархии там 200 лет назад, ну, даже 100 лет назад заключалась, я уж молчу про 1000 лет назад, заключалась в том, что монархия держалась на дистанции, представители королевской семьи были особенными, они там наместники бога на земле фактически, да, они голубая кровь, белая кость, они особенные, на них правила не распространяется, и именно на этом держалась репутация монархии, не только британской, да? То есть эти люди особенные, на них правила не распространяются. То сейчас, наоборот, просто обратная, показная готовность терпеть унижение, процедуры, которые свойственны простолюдинам, обыски, наручники, суд, вот это все. То есть, конечно же, это почему Британия сейчас впереди планеты всей в этом смысле? Потому что, да, там речь идет о представителе монархии, о представителе королевской семьи. Если бы речь шла о каком-то известном британском политике, то, уверяю тебя, не было бы такой демонстрационной показной спешки. Все было бы примерно так же, как в Соединенных Штатах. И разница на самом деле между Британией и Соединенными Штатами сейчас заключается в том, что в Британии это выглядит как такой институциональный акт. Полиция, прокуратура, процедуры, королевская семья близка к народу как никогда, просто в этом смысле, к обычным гражданам. А в Соединенных Штатах дело Эпштейна превращается в политическое оружие и в такой медиа-сериал, где важнее, чей лагерь победит, республиканцев или демократов. Это значительно важнее, чем кто на самом деле виновен, а кто не виновен. То есть, в любом случае, я считаю, что дело Эпштейна, вот на него, конечно, можно смотреть, плеваться, хвататься за голову, говорить о том, насколько все ужасно, и это действительно ужасно, да, это ужасно. Но при этом я, опять же, предпочитаю даже на кладбище видеть не только кресты, но и плюсы, да. И, на мой взгляд, есть совершенно очевидный плюс – от дела Эпштейна. Вот попробуй себе представить, что нечто подобное дело Эпштейна произошло там, допустим, 40 лет назад или 60 лет назад. Да, это представить себе невозможно было. Потому что совершенно очевидно, что было несколько каст неприкасаемых. То есть одна каста – это, собственно говоря, аристократия. Если мы говорим о, опять же, Великобритании, о Франции, это такие наследные аристократические элиты, это семьи, да? Если взять Соединенные Штаты, то это в первую очередь люди с деньгами. Понятно, что и на Западе люди с деньгами, в смысле в Европе. Но тем не менее, вот Штаты в первую очередь ассоциировались же не с наследной аристократией, да, а в том числе с новыми деньгами, там, грязными деньгами, как их называли, чистыми, неважно. Но, в общем, деньги решают все. И дело Эпштейна сейчас, конечно же, символизирует просто новую эпоху в отношениях власти, элит тех самых и так называемых обычных людей. Все, нет неприкасаемых теперь. Да, это происходит через боль, это происходит через скандалы, это происходит через ужасные неприятные события, через благодаря социальным сетям, через наши там человеческие отрицательные эмоции, когда мы видим те или иные фотографии, видео, читаем о том, что происходило с жертвами Эпштейна, это ужасно. Но, тем не менее, это сам по себе очень важный шаг на пути прогресса, на пути развития того самого нового мира, в котором неприкасаемых действительно нет. То есть этот весь Эпштейновский скандал – это такой акт публичной демонстрации налога на закрытые элиты, если хочешь. То есть это общество, вот скандал с Эпштейном сейчас – это точка, где общество и американское общество, и британское, и там немецкое, и какое угодно, кроме российского, предъявляет счет за столетия, ну или десятилетия, как минимум, неприкасаемости. И в этом смысле британская система, она отвечает быстрее, она говорит, окей, хорошо, платим налог процедуры, вот что происходит. Поэтому, ну, конечно, еще раз, со стороны Британии это попытка минимизировать ущерб институту монархии, с одной стороны, но именно в этом проявляется ее институциональность, потому что система не отрицает кризис, а встраивает его в правила. Поэтому, повторю вот главную мысль, монархия выживет не потому, что она сохранит сакральность какую-то, да, а потому что она согласилась быть обычной перед законом.
Ну, пока еще мы не знаем, как будет, конечно, развиваться ситуация с бывшим принцем Эндрю. Это гадать совершенно невозможно. Но, конечно же, будем за этим тоже наблюдать. Но пока зато мы наблюдаем такую другую, ну, не монархическую схему, конечно, но какую-то уж очень оригинальную схему, которую выдал Дональд Трамп со Советом мира. Вот Совет мира, заседание. Первое заседание, первый саммит, вернее, Совета мира прошел, только что закончился. Вот подписали обещание 10 миллиардов долларов от США и 7 миллиардов долларов от ряда стран. Значит, действительно участвовали порядка 50 различных представителей. И, ну, это формально такая международная платформа по восстановлению Газы. И такой альтернативный механизм управления, скажем так, и даже замах вроде бы был, даже на то, что это параллельно ООН происходит. Но что-то кажется, что сейчас такие крупные игроки международного права, не региональные, не связанные с Ближним Востоком, как-то чуть отдалились от этого Совета мира. Но тем не менее, все-таки, если говорить конкретно про Газу, вот и Казахстан, и Азербайджан, и Объединенные Арабские Эмираты, и Катар, и Саудовская Аравия пообещали вложить определенные суммы, там в общей сложности около 7 миллиардов. Пять стран согласились направить своих военных для международных сил стабилизации. Это Казахстан, это Албания, это Марокко, Индонезия. Ну, в общем, есть уже, обсуждается военная база на 5 000 военнослужащих американских. Ну, в общем, действительно, вот такие были объявления. Даже FIFA присутствует на мероприятии. Вот, значит, в такой замечательной кепке руководитель FIFA там находился. Но и они даже опубликовали видео огромное, как они будут строить. Значит, они там пообещали множество футбольных полей, множество различных, значит, команд создавать, детских и женских, и мужских, и совместных, и обучение, и прочее, прочее. Вот как FIFA будет вместе с Советом мира прям-таки активнейшим образом развивать газу. Уже вспоминается сразу, мне кажется, мы смотрим вот на это видео, которое только что Белый дом показал, только что Белый дом опубликовал во время вот этого, значит, мероприятия Совета мира, значит, FIFA и Совет мира. Тут же вспоминается знаменитое вот это видео Дональда Трампа с курортом в Газе. Вот, значит, Газа как курорт, а вот тут вот Газа как главная футбольная столица мира, буквально практически. Ну, в любом случае, вот это мероприятие, этот, ну, саммит первый прошел. Трамп создает такую структуру, которая, по сути, ну, или дублирует, или как-то обходит такие классические какие-то международные механизмы. Что это за центр легитимности под таким личным политическим контролем? Потому что все, что я перечислила, все, что вот я видела в эти последние часы, очень как-то странно для меня выглядит.
Ну, смотри, во-первых, давай не забывать о том, что весь мир, в котором мы с тобой живем, это проект Дональда Трампа. То есть просто теоретики квантовой физики еще не дошли до этого, понимаешь? До понимания, осознания, они просто это еще не доказали. Но на самом деле вот вся Вселенная, точнее, все мириады Вселенных, параллельных в том числе, это проект Дональда Трампа. Вот когда мы это поймем и мы это уясним, наконец, и перестанем вот улыбаться, да, сейчас на эту тему, а будем серьезно совершенно это воспринимать, вот тогда все и встанет на свои места. Потому что речь идет о реализации мечты Дональда Трампа. И Дональд Трамп здесь проявляет себя, конечно же, я, кстати, вот здесь уже абсолютно без всякой иронии говорю, он, с одной стороны, мечтатель, а с другой стороны, торговец. Да, вот торговец, дефис, мечтатель. Бывает такое? Бывает. С одной стороны, циничная логика торговца, причем торговца недвижимостью, человек, который вырос, встал на ноги, падал, снова вставал. Вспоминаем китайскую поговорку: стыдно не упасть, стыдно не подниматься, не подняться, который общался там с бандитами, с рэкетирами, который общался с людьми, эксплуатируя худшие их качества. И в данном случае это сближает его с Путиным, безусловно, да? То есть, с одной стороны, такой прожженный циник, махинатор, манипулятор. Дальше вот используем любые слова, которые приходят нам в голову, связанные с понятием торгаш, такой классический капиталист 19 века. То есть Трамп – это воплощение вот этого образа капиталиста 19 века, на которых рисовали карикатуры в советских периодических изданиях. Только Трампу не хватает сигары, конечно же, да, и вот усесться, ноги на стол и такие большие сапоги, значит, в кадр, да. С одной стороны, это образ. С другой стороны, Трамп, конечно же, мечтатель. Он фантазирует, он придумывает глобальные проекты, он живет этими глобальными проектами, ни один из которых, я думаю, не реализуется, ну вот так, как он задумал этот проект. Но в процессе попыток может быть совершено много разных и хороших, и очень плохих дел. Ну вот классический пример, это, конечно же, ну, если мы говорим вообще об успехе проекта, то, конечно же, главный успех Трампа – это его президентство. И в первый раз, и во второй. Вот такой проект, мечта, одна превратилась в цель, которую Трамп поставил, и он осуществил. Опять же, сейчас вот смотрим как бы из далекого будущего. Что будут писать в учебниках истории? Да, наверняка напишут, что и клоун, и там циник, и непонятно вообще кто. Но, тем не менее, вот человек поставил себе цель и осуществил. Бабах, стал президентом Соединенных Штатов, сломал все правила, привел всех в состояние полного офигения, да, разочаровал огромное количество людей, взбесил огромное количество людей, помог преступнику Путину на определенном этапе, как минимум, да. Но, тем не менее, вот всколыхнул весь мир. И следующий проект Трампа, ну вот опять же, мы можем сказать, что был проект который пока не закончился, и, собственно, то, что происходит, это часть этого проекта, это наведение порядка на Ближнем Востоке. Значит, прекращение ситуации, при которой Ближний Восток был и остается пороховой бочкой, готовой взорваться в любой момент. И напоминаю, что вот когда мы обсуждаем часы ядерного апокалипсиса, то и когда социологи обсуждают вопрос, все-таки где может рвануть, то по-прежнему главным источником называется Ближний Восток. Даже не Украина, а именно Ближний Восток. Что вот если Третья мировая по-настоящему рванет, то, скорее всего, это пойдет там, с Ближнего Востока. Понятно, что сейчас там, чем упрямее Путин и чем глубже Путин закапывает себя в войну в Украине, тем выше вероятность, что все-таки начнется именно там. Но до недавних пор именно Ближний Восток считался такой главной пороховой бочкой. И Трамп поставил своей целью, соответственно, взять и вот залить эту пороховую бочку, не знаю, водой. Превратить это как раз все в место, в райские кущи практически. И вот его эта завиральная идея про превращение Газы в курорт, она отражение вот этой большой и красивой романтической мечты. Проблема, на мой взгляд, главная, заключается со всеми этими мечтами в том, что это подобно строительству коммунизма. Когда есть красивая идея сама по себе, да, но методы ее осуществления, они не очень красивые, мягко говоря, а часто просто преступные. И поэтому очень много красивых идей – это те самые благие намерения, которыми часто вымощена дорога в ад. То есть, еще раз, идея красивая, способ реализации, закулисные договоренности, сделки, взятки, которые платятся при этом, нарушение предыдущих договоренностей. Короче, очень много всего, в результате чего здесь и сейчас в моменте страдает огромное количество людей. Но опять же возьмем всю историю с Ираном, да, когда вот сейчас придем, наши авианосцы уже в пути, не бойтесь, люди, выходите на улицы, протестуйте, сносите государственные учреждения. Сколько в итоге человек вышли на улицы Тегерана и других иранских городов? Сколько человек просто потеряли здоровье и жизни, поверив обещанию Трампа?
Судя,
мы не
судя
знаем
по
точно.
Всему, мы не знаем точно, но судя по разным источникам, все-таки если опираться на то, что говорят оппозиционные иранские силы, то там больше 30 тысяч человек убитыми.
Ну, допустим, предположим, что не все они погибли именно потому, что они послушали Дональда Трампа и вышли на улицу, но часть совершенно точно. То есть часть вышли на улицы именно потому, что они услышали этот призыв, именно потому, что они поверили, что помощь уже в пути. Я просто привожу это как один из примеров того, как Трамп по дороге к реализации своей некой глобальной мечте «Лес рубят, щепки летят». Да? Повторяю, обманывает, манипулирует. И в итоге жертвами становится, ну, достаточно много, там десятки точно тысяч человек. И если мы говорим о Газе, ну, опять же, есть Газа, есть Совет мира, это тоже не одно и то же, то здесь вот какая интересная ситуация. Что касается самой Газы, во-первых, да, то база, вот эта военная база, контингент американский, это такой ребрендинг присутствия на самом деле. То есть, обрати внимание, что Трамп же пришел к власти на лозунге «мы уходим». Мы уходим, мы перестаем, мы прекращаем наши попытки привнести демократию в разные регионы мира. Мы уходим отовсюду, военное присутствие убираем, не жертвуем больше американскими военными. Никаких boots on the ground, то есть американских сапог, где бы то ни было. Вот это все было одним из важнейших месседжей Трампа. У нас вообще политика, доктрина Монро-Донро, нас интересует только западное полушарие, все. С самого начала было понятно, что это только слова, потому что в современном глобальном мире Соединенные Штаты не может интересовать только западное полушарие, это раз. Ну и второе, повторяю, вот вся доктрина Монро-Донро, она не согласуется с глобальными идеями Трампа-мечтателя. Трамп-мечтатель, Нобелевская премия, мир на Ближнем Востоке. Ну как ты обеспечишь мир на Ближнем Востоке без своего присутствия? И вот возникает такая история, еще раз, ребрендинг присутствия. С одной стороны, уйти отовсюду, но на самом деле уйти отовсюду превращается в формулу уйти из старых форматов, но остаться через новые вывески. Вот с чем мы сейчас имеем дело. То есть уже речь идет, типа, мы не оккупируем, мы стабилизируем не войска США, а международные силы. Как там они называются? Напомню мне еще раз. Международные стабилизационные силы, да,
Да,
МСС.
международные
Вот это.
силы стабилизации, да.
Международные силы стабилизации, совершенно верно. То есть, с одной стороны, Трамп сохраняет и даже увеличивает присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С другой стороны, как бы речь идет, это чистый бизнес, это чистая экономика, никакой политики. И это как раз Совет мира, вся история Совета мира, это классический пример как раз того, как Трамп пытается переформатировать роль Соединенных Штатов в мире и вообще переформатировать весь мир. Трамп, еще раз, торговец. Для него мир – это такое одно большое пространство, да, на котором надо заключать сделки. Страны – это объекты недвижимости, которые можно продавать, можно сдавать в аренду, можно перепродавать, можно полностью все сносить. Это же как, вот помнишь фразу замечательная про, ну, ужасная, да, замечательная, я имею в виду, как мем, да, что Газа там должна быть превращена в парковку и так далее. Так вот, для Трампа Газа, Иран, там, Украина, Европа, Россия в том числе, это все такие пространства, парковки, торговые центры. Вот здесь можно парковку снести, а здесь можно парковку построить, а здесь торговый центр можно построить, а здесь давайте вообще все снесем и построим город-сад. Еще раз, если вот каждый человек, который сталкивался хотя бы немножко с рынком недвижимости, с людьми, которые строят, которые торгуют недвижимостью, а мне приходилось, он знает, что вот там хватает очень-очень разных людей и тех, которые постоянно фонтанируют идеями. А давайте вот здесь вот построим офигенный огромный дом и будем устроим там такой на одном этаже воркшопы, на другом этаже дом престарелых, на третьем этаже там еще что-то. И вот все фонтанируют идеями, давай, давай, давай. Потом просто строится совершенно обычный дом, сдается за максимально возможную цену там китайским корпорациям, например, как это происходит здесь, в Нью-Йорке, особенно в районе Квинс, например, сейчас. Идей много на старте, замечательных, великолепных. В итоге все сводится просто к извлечению максимальной прибыли. И мне кажется, что, повторяю, Трамп просто хочет переформатировать отношения в мире под отношения вот таких девелоперов, торговцев недвижимостью. Вот есть он, наиболее сильный агент на этом глобальном мировом рынке сейчас. Поэтому приходите ко мне, я буду этим всем руководить, пока жив. Вот у меня еще есть там Джаред Кушнер, мой зять, который, наверное, после меня будет этим заниматься. Это все, еще раз, такая красивая попытка. А почему она красивая? Ну, потому что никто ничего такого еще сделать не пытался. Она просто выглядит сама по себе. Собрать Совет мира, параллельный ООН-институт, у которого при этом вроде как есть мандат Совета безопасности ООН. Вокруг этого много болтовни, разговоров, да? Но в реальности, повторяю, я думаю, что что произойдет с Газой, ну, если не произойдет сейчас вообще глобальной войны на Ближнем Востоке, а все-таки шанс такой войны остается. И напомню, Соединенные Штаты стягивают действительно, по крайней мере, блефуют так. По крайней мере, Соединенные Штаты декларируют на весь мир, что сейчас собирают на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года группировку. Это авианосцы в первую очередь, это большой объем военно-воздушных сил для уже не разовых бомбардировок, как во время 12-дневной войны Израиля с Ираном, а для продолжительных бомбардировок. Параллельно ведутся переговоры с руководством Ирана, параллельно идут переговоры с Путиным о влиянии на аятоллу и иранских мул. То есть Трамп одновременно ведет много самых разных разговоров. В одной руке держит кнут, в другой руке держит пряник. Но в случае с Украиной, например, мы пока убедились за прошедший год, что все это количество в качество не переходит. Ну, по крайней мере, пока никак не перешло. А единственное качество, в которое перешло, это то, что там Россия теряет по 30-40 тысяч человек в месяц, а Украина продолжает страдать от российских ударов, тоже теряет очень много людей, меньше, чем Россия, но тем не менее, обороняя свои позиции, ВОЗ и не там. И ощущение такое, что с Ираном все то же самое. То есть есть много активности, есть много громких слов, есть много попыток, а в реальности режим там же, уран там же обогащенный. И опять же, вот сейчас же мало кто вспоминает, но если вспомнить 12-дневную войну, и мы с тобой тогда тоже выходили в эфир и обсуждали, все закончено или не все. Так Соединенные Штаты транслировали, что все, что вообще проблема решена, что нет больше у Ирана обогащенного урана для создания ядерного оружия. Что теперь, потом эта риторика сменилась на то, что окей, есть, осталось, что-то немножко осталось. Но это что-то немножко, это на много лет вперед, в смысле им потребуется еще там чуть не десятки лет, чтобы сделать атомные бомбы. Тогда зачем сейчас это все? То есть в чем дело-то, да? Если проблема решена. Выясняется, что нет, проблема не решена, и правы были те, значит, скептики, извините, ваш непокорный слуга в том числе, кто говорил, что не решена проблема, и что на самом деле те удары были такими демонстративными, и больше это была косметика, а иранский режим не сильно пострадал от этого. И понятно, что если бы он пострадал сильно, то не нужно было бы тогда устраивать то, что устраивается сейчас. Соответственно, иранский режим там же. Мы теперь знаем, и американцы об этом говорят, что обогащенного урана хватит на создание 12 атомных бомб, что они достаточно к этому близки, и именно поэтому ведется разговор о том, что, в частности, торговля с Путиным, о том, чтобы Россия взяла к себе этот обогащенный уран в обмен на что? В обмен на уступки, опять же, там Зеленского по Донбассу. Ну, короче, нерешенная проблема абсолютно ни там, ни там. И вот здесь Трампу принципиально важно отвлекать внимание на Совет мира. Зато смотрите, окей, у нас в Украине ничего не получается, у нас непонятно, что с Ираном. Мы посмотрим, может, мы нападем в ближайшее время, может, не нападем. Но зато смотрите, как у нас классно получается, у нас вот Совет мира. Да, туда не вошли очень многие из тех, кому мы отправили приглашение, но он худо-бедно, но начинает работать. Посмотрите, вот мы сейчас зато в Газе действительно сделаем город-сад. Здесь, кстати, в Штатах очень много комментаторов уже рассуждают на тему того, что там первое, что появится вокруг этой военной базы, это публичные дома. Потому что, ну, как часто бывает, рядом с военными базами, так было и после Второй мировой войны в Европе, когда американцы открыли большие военные базы, так оставалось до буквально там начала нулевых годов, так было в Юго-Восточной Азии. Ну, короче, много где так было. И вот сейчас такие недоброжелатели, в основном критики Трампа и всякие американские комики, они рассуждают о том, как молодежь Газы, значит, пойдет как раз обслуживать вот эти международные стабилизационные силы. И вот это типа первое, что появится. Вот все, что там Трамп обсуждает, FIFA, там какие-то футбольные матчи, теннисные корты, это неизвестно, когда появится, появится ли вообще. А вот что точно появится, это, соответственно, публичные дома. Но, опять же, не знаю, не будем загадывать, да. Опять же, тот же Трамп, он в конце концов выйдет и скажет, да ладно, публичные дома лучше войны. И будет прав. Окей, конечно, лучше, да. Поэтому посмотрим, что получится. Но совершенно очевидно, что, повторяю, вот те глобальные планы, которые Трамп строит, те глобальные мечты, которые у него есть, они, конечно же, в этом виде осуществлены не будут. Мы это уже видим на многочисленных других примеров. Ну и плюс, давайте не забывать, что все-таки Трамп, конечно, здоровье ему и, значит, всего самого лучшего, но нет особо высоких шансов, что он проживет еще 40 лет, например, да. Совершенно понятно, что для реанимации Газы, для превращения там Газы в курорт, ни 2, ни 3, ни 5 лет достаточно не будет. Необходимо, наверное, все-таки несколько пятилеток, если мыслить масштабами советских планов, а может быть десятилетий, да, И Трамп президент Совета мира сейчас, председатель. Значит, когда его не будет, кто будет председателем? Будут ли этого человека также слушать? Ну, окей, Трампа уже многие не слушают, но хотя бы делают вид, что слушают, да? А вот Джареда Кушнера будут делать вид, что слушают, или просто пошлют? Поэтому, конечно же, проблема любых проектов Трампа связана только с тем, что они даже на уровне болтовни существуют ровно пока существует Дональд Трамп. Пока Дональд Трамп не сделал ничего того, что 100% его переживет.
Конечно, хочется перейти к следующему как раз предложению, наоборот, предложение с российской стороны про величайшую сделку, но единственный комментарий, который просто, мне кажется, тут можно просто даже просто для размышления. Вот Financial Times написали о том, что JP Morgan банк ведет переговоры о том, чтобы стать банком того самого Совета мира Дональда Трампа. Но есть одно обстоятельство, один момент, который надо учитывать. Дональд Трамп месяц назад подал иск на 5 миллиардов против JP Morgan Chase и их генерального директора, потому что Трамп обвинил банк в том, что банк закрыл счета Дональда Трампа в 2021 году после захвата Капитолия, после того, как сторонники Трампа устроили вот все, что было вокруг Капитолия, прорвались внутрь, погибли 5 человек, несколько десятков были ранены. Но вот после этого банк закрыл его счета. Считает, Дональд Трамп объявляет, что по политической причине и в иске также гендиректор обвиняется в том, что приказал составить якобы черный список, чтобы предупредить другие банки о нежелательности сотрудничества с Трамп Organization, с членами семьи Дональда Трампа и с самим Дональдом Трампом. Ну а вот теперь JP Morgan рассматривает, судя по информации Financial Times, такой вариант обслуживать Совет мира, стать банком, который обслуживает Совет мира. Но это просто как такой дополнительный еще штрих к портрету этого Совета мира.
Но сейчас, Саш, да, просто резюмируя тему Совета мира, еще раз, речь идет не об укреплении международного порядка, а о приватизации международного порядка или о попытке поглощения этого международного порядка. Вот есть выражение в бизнесе hostile takeover, да, враждебное поглощение. То есть Трамп действует ровно по этому принципу. Вспоминаем, опять же, помнишь, ну, наши зрители наверняка помнят, фильм «Красотка». Pretty Woman, да, с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. И там Гир занимается чем? Что он скупает по дешевке там разные компании, потом дробит их на части, соответственно, дальше их продает. Ну, то есть, вот он занимается как раз враждебными поглощениями. Я не сравниваю Трампа с Ричардом Гиром, ни внешне никак, но просто замечаю, что Трамп вот примерно так же работает вот в отношении абсолютно всего. И с тем же JP Морганом, я думаю, ситуация выглядела примерно так, что Трамп с одной стороны, опять же, в одной руке кнут, в другой пряник. Одна рука там поднимает, берет одну трубку и говорит, так, я вас сейчас засужу к чертовой матери, да? А вторая рука берет трубку и говорит, ребята, слушайте, кстати, есть хороший способ вообще-то вырулить отсюда, да? Я не буду вас судить. Там отзову иск, ну или на мировую пойдем, а зато вы станете там эксклюзивным банком, но, пожалуйста, на моих условиях, и дальше обсуждаются условия. Вот примерно как Трамп работает и с JP Morgan, и с Советом мира, и вообще, и дальше пытается работать с Путиным, но давай об этом ты сейчас скажешь несколько слов, прежде чем я прокомментирую.
Да, ну вот а Путин пытается работать с Трампом, и, судя по всему, российская сторона делала очень щедрые предложения. По крайней мере, «Экономист» подробно пишет о предложении России и США. Это и доступ к арктическим ресурсам, и редкоземельным металлам, и энергетике, и всякие инфраструктурные проекты в обмен на снятие санкций. Вот якобы перед встречей на Аляске готовился некий пакет, и сумма больше 12 триллионов долларов. И «Экономист» пишет также, что, значит, готовили, прямо специально готовили то, как продать Дональду Трампу это предложение. И там даже намеки на Нобелевскую премию звучали, что, значит, вот Дональд Трамп тогда действительно Нобелевскую премию должен будет получить. Да, хотели всячески предложить, вот, значит, Арктика, природные ресурсы и так далее. И тут какое-то небольшое противоречие есть, потому что Ведь вспомним, давайте, десятилетиями риторика о суверенитете России, борьба с западными хищниками, эти англосаксы, которые буквально хотят впиться в природные ресурсы России, выкачать всю нефть, весь газ и вообще все редкоземельные металлы себе по карманам распихать и убегать. И вроде это, ну, как-то немножко противоречит вообще всей этой истории, всем этим щедрым предложениям. Но главное, американская бизнес-элита вообще заинтересована в возвращении в Россию?
Смотри, ну я здесь, конечно же, вспоминаю пресс-конференцию Путина 2014 года и его слова о том, как собирается Запад коварный вырвать русскому Мишке зубы или когти, по-моему, когти он говорил, вырвать когти. И дальше он сказал, ну ведь даже если вырвут когти, все равно же не отстанут, говорит Путин. И дальше я его почти дословно цитирую, потому что я делал целый фильм и использовал эту фразу в этом фильме. И он говорит дальше так, ведь мы же слышали, в том числе от высокопоставленных представителей западных правительств, о том, что Сибирь не должна принадлежать одной России, что Сибирь должна принадлежать там типа всем. И тогда Трамп цитировал на самом деле Патрушева. А Патрушев, в свою очередь, цитировал такого полусумасшедшего бывшего генерала ФСО, который рассказывал о том в интервью российской газете, как он сканировал мозг Мадлен Олбрайт. Помнишь эту историю, да?
Да,
Как он там во
прекрасно.
время телепатического сеанса сканировал мозг госсекретаря на тот момент США в 90-х Мадлен Олбрайт и обнаружил там патологическую ненависть к славянам, что особенно хорошо звучало, учитывая, что Мадлен Олбрайт еврейка из Чехословакии, да? Человек, который вырос среди славян, и вообще она себя сама считала славянкой, а не только еврейкой, она об этом не раз говорила. Но суть не в этом, ладно. И второе, что они тогда там прочитали, это что как раз Сибирь должна принадлежать типа Соединенным Штатам, всему миру, но не только России. Но здесь опять же, во-первых, никогда Мадлен Олбрайт такого не говорила, ну просто полнейший бред вообще, да? Во-вторых, интересно, вот сама история про то, как из, повторяю, бреда совершенно сумасшедшего человека эта идея перекочевала сначала в серьезное большое интервью Патрушева, а потом уже в уста Путина, затем в уста путинских пропагандистов, и миллионы россиян уверовали в то, что действительно вот Мадлен Олбрайт, ничтоже сумнявшись, говорила о том, что посреди Сибири там должны появиться американские компании. И была целая серия пропагандистских кампаний, направленных на то, чтобы рассказать, что почему нельзя пускать американские компании, именно американские, замечу. Тогда даже про британские мало кто говорил. Это был 14-й год, 15-й, 16-й как раз на российский рынок, почему их нельзя пускать в Сибирь. А сейчас выясняется, что да можно. Нужно даже пускать их в Сибирь и в Арктику, и строить туннель под Беринговым проливом и т.д. и т.п. Ну, опять же, тут разбирать. И самое интересное, что народ-то это сейчас хавает вовсю. У меня есть пару знакомых в российских городах, чтобы не подставить, мы с ними переписываемся так время от времени. Я через них получаю ощущение, профессионально мне это важно, да, то есть как действительно живет народ, как люди реагируют на что-то. И они мне пишут, что, ну так это нормально, это прагматика, вот типа у нас же задача какая? Путина во власти сохранить с его кооперативом озера, да, поэтому мы против американцев когда? Когда американцы за демократию, тогда мы против американцев. А когда американцы, значит, за то, чтобы просто пилить мир на части и сохранять нашу правящую элиту, то и мы как бы с ними все хорошо. Главное, чтобы они, что для Путина главное, да, чтобы американцы прекратили весь этот, как они часто выражаются, вой про демократию, про человеческие ценности. Ну а если переводить на простой язык, главное, чтобы они не добивались демократической России. Главное, чтобы они не мешали нам делать с Россией, что мы хотим, воровать, грабить там народ и так далее. Вот это совсем выражается простыми словами. И если нам удастся, а Трампа они рассматривали именно так, как человека, с которым можно договориться о том, чтобы путинизм жил вечно, чтобы никаких претензий к России не было, к российским элитам. А раз так, то что, можно и Россию торговать. Чего? Можно продать ее по частям. Мне один политтехнолог кремлевский еще в 16 году говорил, это звучало так очень оригинально, он говорил, что на самом деле Путину настолько, говорил он, важна Украина сейчас вот конкретно, что он готов обменять ее на части России, а может быть и на всю Россию. Но дальше начинается реальность. Опять же, реальность заключается в том, что ты спрашиваешь, готовы американские элиты или не готовы. Смотри, какие элиты. Те люди, кто вот так же, как Трамп, достаточно, я бы сказал, поверхностно смотрят на реальность, кто воспринимает просто красивые идеи, ну, которые звучат в их сознании красиво, они, да, им это все нравится. Но те, кто немножко считает, те, кто смотрит на цифры, вот они, конечно, понимают, что это просто нереализуемо, даже если бы они хотели это сделать. Потому что Россия предлагала и продолжает предлагать, не только это касается Анкориджа, вот недавно Зеленский об этом говорил, что украинская разведка сообщила, на самом деле, я думаю, там не только украинская разведка, там британская сообщала эти данные, что Россия предлагает американцам проекты на 12 триллионов, 12 триллионов долларов, да, в обмен на, соответственно, давление на Зеленского, на европейцев и на снятие санкций с Россией. Теперь идем ВВП России. Сколько у нас? 2 триллиона. ВВП Соединенных Штатов почти 30. ВВП Китая 19-20 триллионов. Ну, то есть страна, у которой 2 триллиона ВВП, предлагает сейчас американцам проектов на 12 триллионов. Все, кто, в том числе, кстати, источники Economist, я тоже читал эту статью, они посчитали, на самом деле невозможно. Россия сейчас не может предложить Соединенным Штатам проектов более чем на 350, максимум 400 миллиардов долларов. То есть все слова про 12 триллионов – это, как бы помягче выразиться, галдеж, короче. Да, нету никаких там 12 триллионов долларов. Поэтому всерьез, на самом деле, американские, в том числе консервативно ориентированные бизнесмены, это не воспринимают. Это, понимаешь, примерно как, давай я приведу такой пример. Вот у меня на YouTube-канале, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, все, 105 тысяч подписчиков сейчас, да, вот 105 тысяч, это хорошее большое число, но это не миллион и не два. И вот, а у канала Breakfast Show практически миллион подписчиков, да. И вот это то же самое, как я сейчас прихожу и говорю Breakfast Show, слушайте, давайте сейчас с вами замутим совместный проект такой, причем все на равных будем пилить, да, и вы мне там дайте режим наибольшего благоприятствования, вообще пролоббируйте меня везде, а я вам, ребята, принесу, значит, умножить на, сколько там получается, а я вам принесу, значит, там, не знаю, миллион или там еще больше подписчиков, да. Ну, классно звучит, здорово, но вы меня спросите, если кто-то там из ваших СММщиков всерьез этим заботится, он скажет, а как, Стас, у тебя же там 105, то есть, окей, ты из своих 105, допустим, кто на нас не подписан, ну, принесешь ты нам 30 тысяч или там 50 тысяч, это мы еще можем как-то поверить, да, если ты все время будешь призывать подписаться на Breakfast Show, ну, как ты, блин, нам принесешь несколько миллионов, которые ты обещаешь? Вот примерно так же это выглядит. Но нету просто у России сейчас того ресурса, если только полностью не продать всю Россию, чтобы делать Соединенным Штатам такие предложения. Поэтому нет, никто не воспринимает, повторяю, серьезных людей, это всерьез. Есть только элита, то есть часть элиты, которая вертится вокруг Трампа и которая, собственно говоря, которая на это так ведется, говорит, а что, правда, а давайте дружить с Путиным. То есть это не про экономику, это предложение про психологию. Конечно же, это такая большая спецоперация по искушению Трампа и окружающих его людей. По искушению, потому что, опять же, в этой статье в Economist, ты, по-моему, об этом не вспомнил, а это важнейший момент, мне кажется, там говорится о том, что предлагались доли в совместных энергетических проектах, в том числе людям, близким к семье Трампа. То есть друзьям семьи Трампа, родственникам. Поэтому речь идет, конечно, про захват внимания, про статусность и про попытку коррумпировать Трампа и его семью и связанный с ними вот тот круг людей, у которых сейчас жадность победит рациональный расчет.
Ну вот тем временем сейчас пришла информация о том, что Трамп продлил на год санкции США против России, введенные в связи с войной в Украине. Вот это уведомление, поступившее в федеральный реестр. Так что даже если такие предложения есть, пока ничего это не работает совершенно.
Опять же, это тоже, Саш, это важно об этом постоянно напоминать, то есть нашим зрителям, потому что у нас есть зрители, которые и пишут потом вам в комменты, и ко мне в комменты, что типа так вы все-таки как? Вот вы говорите, что вы там вам не симпатичен Трамп, да, но при этом вы говорите, что Трамп там то или иное что-то делает все равно против Путина, да? Так делает естественно, еще раз, и будет делать. И я повторю свою главную мысль, что, может быть, в какой-то момент, если это случится до того, как Трамп присоединится к большинству, то, соответственно, Трамп рано или поздно, конечно же, вынужден будет с Путиным столкнуться, потому что в течение всего этого времени, еще раз, Путин его обманывает, Путин его унижает, и Путин делает ему предложение, за которым ничего не стоит, кроме попытки на него психологически повлиять. А поэтому, и что касается, опять же, санкций, напоминаю, что Трамп все-таки не царь и бог. Трамп для Америки – это не Путин для России. За Трампом стоят элиты, разные люди, не только персонажи типа Уиткофа, да, но и умные, образованные, опытные дельцы, финансисты, которые тоже, опять же, сочетают, ну, то есть они смотрят на сочетание возможностей и желаний, и они прекрасно понимают, что без постоянного давления на Путина добиться ничего нельзя. Поэтому они настаивают на этом. И Линдси Грэм, напоминаю, вот автор этого большого проекта, настаивает, один из самых уважаемых Трампом уже его сторонников Республиканской партии. И Марко Рубио, и там огромное на самом деле лобби антипутинское в окружении Трампа. Но при этом вот санкции будут продлены, но новый пакет, который как раз составил Инстаграм, именно Трамп его тормозит. О чем стало известно, по-моему, вчера, позавчера, сразу несколько сенаторов сказали, что вот все готово, все готовы голосовать, Трамп тормозит этот проект. Поэтому, опять же говорю, Трамп действует в своей классической манере, ничего нового мы здесь не видим.
Ну, в какой-то как будто бы не то, что новый, но вполне в рамках Америка прежде всего, вполне в рамках того же, о чем говорил Джей Ди Венс, выступил Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Совсем по-другому он говорил с Европой. Ну, во-первых, по-моему, наслаждение было слушать это выступление. Замечательная, выверенная такая политическая, дипломатическая речь. Все просто идеально для учебника, буквально. Но при этом одновременно Reuters написали сегодня, что на той самой Мюнхенской конференции по безопасности должны были запустить некую платформу freedom.gov. И, кстати говоря, этот сайт уже активен, он есть, там просто заглушка стоит и написано «Freedom is coming», то есть «Свобода идет». Вот на этом, значит, портале freedom.gov он должен был быть создан, или, по крайней мере, так пишет Reuters, для того, чтобы позволить пользователям в Европе и других регионах обходить государственные блокировки. По данным Reuters, сайт будет включать встроенный VPN-сервис, то есть это VPN-сервис Белого дома, Белый дом VPN, который скрывает местоположение пользователя и позволяет выходить в сеть как будто бы из США. И позиционируется он в Вашингтоне как проект борьбы с цензурой, но такой VPN для Европы фактически создается. Белый дом создает VPN для Европы. Это разве не геополитическое влияние? Разве вроде установили отношения, вроде все нормализовали, вроде, ну, как-то наоборот, снова вот трансатлантические отношения как-то выходят снова на, ну, не то что новый уровень, но вроде получше становится. А тут VPN для Европы. Ну, это какой-то инструмент Белого дома. Ну, по крайней мере, для меня это так выглядит.
Ну, смотри, во-первых, ну, совершенно понятно, конечно же, это инструмент внешней политики, а не никакая не философская дискуссия. Это экспорт американской первой поправки. Вот давай так сформулируем. Значит, при этом что происходит? Происходит классический диспут о том, Что лучше? Там абсолютная свобода слова, когда каждый говорит все, что хочет, или все-таки там, если выступают фашисты, то мы им затыкаем рот. То есть, грубо говоря, Европа, позиция Европы, мы затыкаем рот, если говорят фашисты. Да? А позиция Соединенных Штатов в данном случае нет. Вообще, с чего взяли, что это фашисты? Мы даем слово вообще всем. Да? Ну, точнее, не Соединенных Штатов позиция, а позиция в данном случае Трампа. И, конечно же, это вмешательство в дела Европы, это экспорт своих представлений о том, как все должно быть организовано в Европу. Это, к слову, опять же, о том, что Соединенные Штаты там при Трампе собираются отовсюду уйти. Никуда, конечно, не собираются, никогда не уйдут. Соединенные Штаты останутся все равно ключевым игроком и будут претендовать на роль мирового полицейского, нравится это кому-то или нет. Значит, другое дело, что, опять же, вся это опять же проект Трампа. Если мы послушаем внимательно речь Рубио, то понятно, конечно, что там скептики, да, и сторонники идеи, что Рубио это просто добрый следователь при Трампе, вот есть злой следователь Венс, а есть добрый Рубио. А сторонники этой идеи говорят о том, что он сказал все то же самое, что Венс, просто другим языком. Я считаю, что все-таки не совсем так, потому что Рубио сказал принципиально важную вещь. Он сказал, что, во-первых, мы никуда не устранимся. Мы будем с вами, мы будем с вами союзниками. И дальше, внимание, Рубио вспомнил о том, как Соединенные Штаты и Европа были союзниками в противостоянии с коммунизмом на протяжении десятилетий. И развалили Советский Союз, точнее, помогли ему развалиться, победили коммунизм, а потом уже помогли развалить Союзу, опять же, вместе. Это, ну вот, мне хочется, да, и зная немножко биографию Рубио, мне хочется это все-таки переводить как месседж того, что мы путинизму должны противостоять вместе. И любым попыткам навязать авторитаризм мы должны противостоять вместе. Вот это очень важный момент для меня. Да, после этого можно вспомнить о том, что Рубио поехал, поддержал Орбана. Это плохо, на мой взгляд, потому что Орбан тот самый авторитарный, один из авторитарных лидеров и сторонников Путина. Но, опять же, вот мне, я практически в этом убежден, что сегодняшняя вот такая политика Соединенных Штатов в отношении Европы держится исключительно на личности Трампа. Не будет Трампа, не будет такой политики. Примерно то же самое можно сказать и про Путина. То есть мы понимаем, что тем или иным способом не будет Путина, и очень многое изменится, и изменится именно в сторону нормализации. То есть, понятно, Россия не станет демократией завтра, там и придут к власти представители путинской элиты, скорее всего, но кто бы ни пришел после Путина, этот человек будет стремиться к максимально быстрому окончанию войны в Украине, и не на условиях, которые транслирует Путин, к максимально оперативной нормализации отношений с Западом, а эта нормализация, опять же, потребует пересмотра правил жизни самой России, поэтому, хочешь не хочешь, какая-то перестройка все равно начнется. То же самое, ну или похожая история касается Трампа. То есть все понимают, что если после Трампа там приходит, начинается борьба там между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио, и даже Джей Ди Вэнс, нет, это не будет Трамп, он другой человек просто, он все равно мыслит иначе, он более, это такой более карьерный политик, более командный игрок. Трудно себе представить культ личности Венса на самом деле. А если Рубио будет, ну там вообще другая история совершенно. И я уж, мне сложно себе представить там Рубио, который будет вешать у себя в кабинете фотографию с Путиным, например, над фотографией своей внучки, да?
Ну, а я
Да?
все-таки хочу напомнить, что Марко Рубио на протяжении своей длительной сенатской карьеры называл Путина военным преступником, гангстером и убийцей. И
Конечно,
вообще
я
именно.
ровно об этом. Конечно, я ровно об этом и говорю. Поэтому, что касается VPN, да, безусловно, это, конечно же, акт внешнеполитического влияния, это инструмент, это, повторю, экспорт первой поправки. Дай бог, чтобы еще, конечно, Трамп также бы тогда воспринимал все в своей стороне, там, критику себя, на которую он постоянно, как мы знаем, страшно злится, раздражается, обещает там закрыть телевизионный канал или желает там закрытия, как минимум. Но пока ничего не закрылось. Так вот, да, конечно же, значит, США говорят сейчас, мы защищаем свободу. Многие в Европе слышат, вы подрываете наши правила, навязываете вам свои. Поэтому я не думаю, что это будет прям такая большая какая-то серьезная проблема с этим VPN. Это просто такая очередная страница в прояснении отношений Соединенных Штатов и Европы, в результате которой, я думаю, что европейцы ну, просто пошлют американцев подальше. То есть каждая страна, она все равно будет устанавливать свои правила и свои, если ей захочется, ограничения.
Ну, а прояснять, что вообще происходит и в американской политике, и теперь, как мы узнали, в британской политике тоже. Мы будем дальше со Станиславом Кучером тоже. Но подписывайтесь, пожалуйста, обязательно и на YouTube-канал, и на Telegram-канал Станислава Кучера. Единственное, я хочу добавить то, что мне написала еще в начале нашего разговора замечательная Катя Гонопольская. Такое вишенка на торт. Сегодня день рождения принца Эндрю. Сегодня его день рождения, бывшего принца Эндрю, и сегодня он задержан. Ну вот, да, интересно, спасибо ей большое, и, конечно же, всех призываю поставить лайк, и поставить, обязательно ставить лайки, чтобы больше людей увидели, чтобы больше людей тоже подписались и на YouTube-канал Станислава Кучера, чтобы тоже миллионы, и будем миллионы друг другу, все время были миллионы. Спасибо, Станислав.
Спасибо, Саша. Спасибо всем. Пока.
Ну и, конечно же, вы подписывайтесь на Breakfast Show, если не подписаны уже, для того, чтобы ничего не пропустить на Breakfast Show, для того, чтобы не пропустить завтрашнюю утреннюю программу через 11 часов 59 минут здесь на канале Breakfast Show. Ну и, конечно же, чтобы не пропускать все самые интересные программы на канале Breakfast Show. И всем спасибо. Пока.